Здравствуйте, сегодня понедельник, 5 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Украине продолжаются тяжелые бои рядом с городом Бахмут. Среди погибших добровольцев ВСУ сразу 6 граждан Грузии. Означает ли приезд в Минск Сергея Шойгу новую попытку Кремля заставить Александра Лукашенко отправить в Украину белорусские войска? Владимир Путин и его окружение намеревались захватить Украину за 10 дней, считают аналитики Королевского института оборонных исследований в Лондоне. Также сегодня.
Телеканал «Дождь» имеет абсолютно четкую, ярко выраженную и однозначную антивоенную позицию. Мы считаем, и здесь я имею право говорить от лица телеканала «Дождь», что это преступная, ничем не спровоцированная война, которую российское руководство развязало в отношении Украины.
Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзятко об официальной позиции канала в отношении войны в Украине. За последние два дня в Украине обстрелам со стороны России и Беларуси подвергались Харьковская, Николаевская, Запорожская и другие области. В середине дня в понедельник по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Неизвестный беспилотник упал сегодня на взлетно-посадочной полосе авиабазы вблизи города Энгельс в Саратовской области России. Эту базу использует российская дальняя военная авиация, входящая в состав стратегических ядерных сил. Повреждения, как утверждают некоторые средства массовой информации, получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, ранены двое военнослужащих. Три человека погибли при взрыве бензовоза на аэродроме под Рязанью. Поврежден по меньшей мере один самолет. Украинские военнослужащие впервые подняли флаг Украины в населенном пункте, расположенном в левобережной части Херсонской области. В Донецкой области под Бахмутом положение подразделений ВСУ остается очень тяжелым. Среди погибших за последние два дня сразу 6 добровольцев из Грузии. Всего за время агрессии России против Украины погибли уже более 30 граждан Грузии, вступивших в ряды ВСУ. Отказ нынешних грузинских властей почтить их память на государственном уровне вызывает в обществе резкие протесты. Особое возмущение вызвало недавнее решение мэрии Тбилиси сделать новогодним лозунгом фразу «Тбилиси – мирный город», передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Смерть за последние дни сразу 6 грузин вызвала огромный резонанс в обществе. Многих возмутило то, что правительство страны во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили не выступило с официальным заявлением или хотя бы соболезнованием близким погибших. Ранее, когда в Украине гибли другие грузинские добровольцы, многих возмущало и продолжает возмущать то, что правительственные чиновники, а также депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» не посещали траурные мероприятия в семьях, если тела погибших все-таки удавалось доставить на родину. Но гибель сразу 6 человек за два дня считается достаточным поводом для объявления общенационального траура. А вместо этого власти всячески пытаются подчеркнуть, что в отличие от Украины, Грузия, в том числе столица, живут мирно, без войны и бомбежек. Мэр столицы Кахи Каладзе сообщил, что новогодним слоганом станет фраза «Тбилиси – мирный город». Как бы в противовес Киеву, который часто подвергается варварским ракетно-бомбовым ударам. В этой связи молодежное движение «Позор» выступило со специальным заявлением, в котором говорится, что сейчас, когда дружественная Украина продолжает героически сопротивляться агрессии, действительно позорно встречать Новый год, как ни в чем не бывало, вместо того, чтобы объявлять траур и приспускать флаги в честь украинских и грузинских героев. Молодежное движение «Позор» и другие общественные движения в своих заявлениях протеста делают акцент на нравственной стороне происходящего. Но писатель Олег Памфилов сказал в интервью «Радио Свобода», что говорить о нравственности, комментируя действия нынешних властей Грузии, вообще неуместно.
Ну, говорить о нравственности властей Тбилиси, которые ночью втихую сорвали траурные ленточки на ограды этой новогодней елки и сожгли. Так что говорить о нравственности совершенно невозможно, тем более после сегодняшнего выступления премьер-министра, когда он обвинил оппозицию в том, что они специально посылают грузин погибать в Украине. Мне, как историку, хорошо знающему о том, как Украина и Грузия друг другу помогали последние десятилетия, это просто невозможно. понять, можно ли вообще говорить о нравственности в этом случае.
Отметил господин Панфилов. Власти, в свою очередь, в том числе мэр Тбилиси, бывший защитник футбольного клуба «Милан» Кахи Каладзе, объясняют свою, скажем так, осторожность тем, что Грузия, неоднократно, по их словам, подвергшаяся вооруженной агрессии со стороны России, должна проявлять предусмотрительность, чтобы вновь не спровоцировать Москву. Именно поэтому правительство грузинской мечты не объявляет траур, не воздает почести погибшим грузинам, говорит устами премьера о том, что Грузия не присоединится к антироссийским санкциям, запрещает чартерному рейсу с добровольцами отправляться из Тбилиси в Киев и, как выяснилось, в ходе последних разоблачений отказывает американским партнерам в просьбе поставить вооруженным силам Украины хотя бы часть военной техники и снаряжения советского производства, получив взамен от американцев современное оружие. Во всяком случае, с таким разоблачением выступил ряд оппозиционных политиков, и власти, по сути, ничего не опровергали, вновь и вновь ссылаясь на тезис. Грузия навоевалась за последние лет 35. Когда мы воевали, другие жили мирно и устраивали концерты. Хватит! Грузия жаждет мира. Конец цитаты одного из проправительственных блогеров. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Поездка в Минск министра обороны России Сергея Шойгу и его встреча с Александром Лукашенко породили новую волну разговоров о возможности вступления в войну в Украине подразделений армии Беларуси. Во время протокольной съемки, обращаясь к Шойгу, Лукашенко опять настаивал, что Россия и Беларусь не нападают, а защищаются. Примечательно было, что Лукашенко впервые заговорил о том, что войну, как он заявляет, готовил теперь уже бывший президент Украины Петр Порошенко.
Все, что беларусы по договору открытому, реальному должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь. Мы тут в кусты не прячемся, мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим, но благо, что совсем недавно вы, наверное, следили, тот президент Порошенко высказался, зачем ему нужен был Минск, вот эти переговоры и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Тут что-то до нас обвинят, тут что мы в чем-то виноваты. Ну, готовился к войне, так сегодня расхлебывают эту ситуацию. Все, о чем мы договорились с президентом России, вы в курсе дела, он мне вчера звонил. Мы с ним очень долго обсуждали ситуацию вокруг Беларуси и России. Он сказал, что вы будете здесь, и мы с вами продолжим это обсуждение. Выработаем единую позицию о наших дальнейших действиях по защите нашей территориальной целостности.
Это было заявление Александра Лукашенко на встрече в Минске с министром обороны России Сергеем Шойгу. Возможность вступления армии Беларуси в войну в Украине мы уже обсуждали не раз, не два и даже не три. Всякий раз наши эксперты приходили к выводу, что Лукашенко, постоянно заявляющий о полной поддержке Кремля и лично Владимира Путина, на самом деле крайне не заинтересован в том, чтобы белорусские военные ступили на украинскую землю. И отчаянно сопротивляется этому, хотя и находится от Москвы в очень серьезной зависимости, сравнимой с потерей Белоруссию государственного суверенитета. Изменилось ли что-то в этот приезд Шойгу? Я спросил об этом белорусского политического аналитика Виталия Цыганкова.
Прежде всего, хотелось бы сделать такую реплику, что в таких закрытых системах, как белорусская и российская, где люди, как в советское время, уже начинают обращать внимание на то, как кто выглядел, как кто сидел, какое выражение лица и так далее. В этом смысле белорусские пользователи социальных сетей абсолютно обращают внимание на состояние здоровья Александра Лукашенко во время встречи с Шойгу. У него, очевидно, была одышка, очевидно, какой-то не совсем обычный голос, и это стало чуть ли не главной темой для многих белорусов. Но, а в целом, конечно, визит министра обороны России в Минск не остался незамеченным. Аналитики Международного института по изучению войны уверены, что поездка в Минск была связана с тем, что Кремль продолжает пытаться полноценно втянуть белорусского правителя в войну против Украины. Ну, а насколько удачными могли бы быть эти попытки, вот эта встреча по-прежнему оставляет этот вопрос открытым. По-прежнему все-таки большинство аналитиков считает, что вряд ли Беларусь вступит в войну в Украине из-за внутренних факторов, из-за того, что Лукашенко понимает, насколько это будет для него катастрофой, и из-за того, как белорусский народ не воспринимает эту идею. Тем не менее, Лукашенко, конечно же, снова, ну, скажем так, породил новые вопросы своими некоторыми заявлениями во время этой встречи. Цитирую: «Все, что белорусы по открытому реальному договору должны сделать, мы сделаем. Вы в этом не сомневайтесь». Что это означает, остается открытым. Также известно, что Лукашенко очередной раз, если не ошибаюсь, 7-й или 8-й раз за этот год полетит к Путину в Кремль на этот раз, и опять будет очередная встреча, которая опять-таки, по-видимому, оставит много вопросов. Ну, Лукашенко, что интересно еще, на что многие обратили внимание, вспомнил заявление Порошенко о том, что якобы Украина, еще подписывая мирные Минские соглашения, готовилась к войне и вцепился в это. Ну, очевидно, что тут такой психологический прием. Опять-таки, это не мы, это они виноваты. На самом деле, это они, Украина, готовились к войне, а Беларусь к войне и Россия не готовилась. То есть России пришлось нападать, поскольку вот Украина готовилась. И очередное какое-то заявление, даже, ну, достаточно, скажем, такое неоднозначное. В данном случае Порошенко, Лукашенко в него вцепился, чтобы использовать лишний раз в этой своей риторике о том, что Россия и Беларусь не виноваты, а им пришлось вместе нападать на Украину. Сейчас, по мнению, опять-таки, украинских военных экспертов, которые больше всего за этим следят, нет никаких признаков того, что концентрация происходит в Беларуси, российских и белорусских войск, нет никаких признаков того, что готовится какой-то удар ни по количеству вооружений, ни по количеству военнослужащих. Сейчас как раз белорусская техника, она в массовом порядке идет в сторону России. То есть можно сказать, что в контексте войны Россия заинтересована и в белорусской территории, и где можно обучать резервистов и лечить раненых военных, и за порядок использования там инфраструктуры и за передачу вооружений. Вот сейчас активно идет передача белорусских вооружений российской армии. И очевидно, что это является аргументом, что сама Беларусь не будет вступать в войну, потому что, ну, вся техника сейчас отдается России. Чем, так сказать, мы будем воевать, скажет Лукашенко, когда, может быть, его очередной раз Кремль будет заставлять вступать в войну.
Это был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 декабря. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Война России против Украины продолжается уже почти 9.5 месяцев. При этом, как считают аналитики Лондонского Королевского института оборонных исследований, изначально Кремль планировал захватить Украину в течение всего 10 дней. Об этом говорится в специальном докладе, подготовленном по заказу британской армии. Один из авторов доклада, бывший советник министра обороны Украины, член-корреспондент Королевского института оборонных исследований Александр Данилюк, объясняет, почему, по его мнению, этот план сорвался.
Накопление российских войск на границах Украины осуществлялось с целью создания некого давления как на правительство Украины, так и на Запад, с целью принуждения Зеленского к подписанию вот этих вот уступок. На самом деле, те уступки, которые должен был Зеленский подписать, они де-факто признавали российским Донбасс и Крым и отказ Украины от вступления в НАТО и частичная демилитаризация Украины. Это то, что на самом деле на закрытых переговорах, в том числе между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, пропихивалось. Но главное не то, что это пропихивалось. Главное то, что на самом деле эти уступки, это был путь к вторжению российскому, потому что по замыслу российского руководства такие уступки Зеленского должны были дестабилизировать Украину, потому что они бы создали предпосылки к новому Майдану, и потому что общество бы эти уступки не приняло. И вот именно на фоне этой новой революции, в ходе которой планировалось в том числе, возможно, физическое устранение лидеров Украины, в ходе вот этой дестабилизации и декапитации украинского руководства планировалось вторжение. То есть вторжение планировалось в дестабилизированную Украину, в которой, возможно, не было бы даже легитимного руководства. А весь Майдан, новая революция россиянами и российским руководством планировалось спозиционировать как нацистский бунт. Кстати, для этого, собственно говоря, на протяжении 9 лет активно и вербовались и инфильтровались в ветеранское и националистическое сообщество Украины агенты российских спецслужб. То есть вот это должно было быть предпосылкой. Поскольку Зеленский на эти уступки не пошел, вторжение, в принципе, это даже не план Б был. Да, это от безысходности, на самом деле, совершенно вопреки изначальным планам осуществлялось вторжение. Это внешняя разведка ФСБ ФСБ, они отлично знали, что в случае вторжения в недестабилизированную Украину сопротивление будет осуществлять практически все население в разных формах. Они это знали, они проводили очень качественные исследования. Расчет был во время вторжения на то, что Зеленский сбежит из Киева, и это создаст предпосылки для этого нового Майдана, обвинения его в предательстве, опять же, ну уже вооруженным образом, и к этому тоже готовилась агентура. Это вот предпосылки. То, что касается уже непосредственно проведения самой операции и ее военные компоненты, безусловно, основная причина, по которой россияне в первой фазе, безусловно, были разгромлены и были вынуждены отступить от Киева, уйти с севера Украины, заключается в том, что вооруженные силы Украины с 2014 года, это очень как бы детально описывается в отчете, на самом деле были трансформированы в одни из наиболее боеспособных вооруженных сил в мире, и это не только в плане подготовки личного состава, но и в плане количества систем тяжелого вооружения, которое сыграло основную роль, потому что считается, что российскую армию остановили добровольцы с Жевелинами и Инлоу, абсолютно не так. Тяжелое вооружение, профессионалы сыграли основную роль и играют основную роль, являются ядром на самом деле сил обороны Украины, и там подчеркивается даже в пропорциональном соотношении, то есть даже на первом этапе во время первых недель российского вторжения в Украину, артиллерия и ракетные войска Украины были основным на самом деле инструментом нанесения огневых ударов, уничтожения живой силы и техники противника. Это более 65% всех целей, которые уничтожались именно артиллерией и ракетными войсками. Да, у Украины, к сожалению, так и не получилось создать оперативно-тактический ракетный комплекс, который мог бы работать на расстоянии хотя бы 300, 600, 800 километров. Но даже советские точки У, которые стоят на вооружении Украины, они отлично отработали и во многом сорвали замысел. Весь план вторжения, он планировался из расчета вот этой вот дестабилизации. Изначально я считаю, что вот этот план, который был первичный, о котором я говорил, там, где уступки Зеленского на самом деле используются в качестве триггера протестов, и тогда можно действительно есть и запрос в обществе, плюс поддержка со стороны российских спецслужб, работа агентов-провокаторов и непосредственно работа под фальшивым, под чужим флагом, под флагом протестующих, нападения на государственные органы, может быть, даже убийство лидеров. Это была хорошая, на самом деле, заготовка. В этих условиях, безусловно, Запад бы ничем не помогал, да и само общество было бы дезориентировано. Тогда можно было бы прокатиться на танках и действительно встретить сопротивление только незначительного количества военнослужащих и ну, гражданских, которые бы включились в этот процесс. Вторая вот эта вот стадия, когда они думали, что они смогут раскачать ситуацию с, якобы с бегством Зеленского или какой-то другой, ну, это уже как бы, опять же, слабая была идея изначально, но тем не менее они продолжали компоненту вооруженных сил, это, наверное, было бы более правильно сказать, они продолжали реализовывать в соответствии с изначальным вот этим планом, в котором на самом деле органы военного и государственного управления должны были быть дестабилизированы. Поэтому, на самом деле, план вторжения, который рассматривался нашими разведорганами украинскими, он не воспринимался серьезно без дестабилизации, потому что вот эти вот длинные колонны, которые двигались на Киев, растянут на 90 километров, безусловно, они с точки зрения ведения боевых действий были совершенно бесполезными и являлись легкой целью для украинской артиллерии и авиации. Собственно говоря, несмотря на то, что количество действительно превышало, я думаю, ну, не меньше, действительно, чем в 10-12 раз, как мы и описываем в нашем докладе. Но россиянам в связи с тем, что вот такая логистика, ну, то есть маленькие двухполосные дороги, которые идут через лес, болота, через реки, они не позволяли добиться концентрации войск, необходимых для вот таких операций. То есть это все было растянуто очень сильно. И, собственно говоря, плацдарма не было. Поэтому исторически никто вот этих вот суицидальных атак север-юг через Полесье с Белоруссии на Украину не проводил. Это не проводилось в принципе никогда, и поэтому изначально очень скептически оценивали успех подобного нападения.
Говорил аналитик Королевского института оборонных исследований в Лондоне Александр Данилюк. Подробное интервью с ним вы можете посмотреть и прочитать на сайте телеканала «Настоящее время». Его адрес www.currenttime.tv. Теперь я хотел бы принести извинения слушателям дайджеста «Время свободы». В одном из недавних выпусков прозвучал звуковой ряд появившегося в сети видеоролика, который я ошибочно представил как государственную социальную рекламу с призывом записываться добровольцем в российскую армию. Как выяснилось, ролик фейковый. Эту ошибку совершил не только я. Ролик появился на многих вполне солидных ресурсах, чьи авторы тоже приняли его за настоящий. Это, разумеется, не снимает с меня ответственности, но я хотел бы подчеркнуть, что моя ошибка была непреднамеренной. О том, откуда взялся этот ролик, в последнем выпуске программы Елены Рыковцевой «Лицом к событию» рассказал руководитель проекта «Проверено.медиа» журналист Илья Бер.
Собственно, я его проверил по обычному уже сложившемуся у нас алгоритму. Посмотрел поиском с фильтром по датам и просто поиском. Значит, сначала по телеграм-каналам у нас есть доступ. Ну, собственно, любой может купить доступ в сервисе ТГСТАФ. У них есть платный доступ к поиску на всю глубину контента, который есть в Телеграме. И таким образом можно найти первоисточник любого видео, фото. Ну, почти всегда. Да? Если хоть какое-то текстовое описание есть стандартное, то по этим ключевым словам можно найти первоисточник. Так вот, в Телеграме это впервые появилось в 20.01 в Телеграм-канале «Запорожский грибник», как бы проукраинский Телеграм-канал. Но это, как выяснилось, не первоисточник, а первоисточник в этом случае оказался в Ютьюбе. Совершенно непопулярный Ютьюб-канал, там, ну, 2000 подписчиков, при том, что он существует уже больше года, который называется «Раисия24». Ну, то есть само название говорит о не вполне серьезном характере информации, которая там, и роликов, которые там есть. Придет им, они таскают туда совершенно разные актуальные в разное время ролики, но по общей тональности тоже понятно, что они, и даже по названию, да, критично относятся к российской власти и к российским медиа. Вопрос в том, чтобы в каждом конкретном случае понимать, с чем именно мы имеем дело. С реальным роликом пропагандистским или с фейковым. В данном случае перед нами довольно, на мой взгляд, добротно сделанная контрпропаганда.
Это был руководитель проекта «Проверено.медиа», журналист, фактчекер Илья Бер. Очень советую всем посмотреть этот выпуск программы «Лицом к событию». Он есть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И еще раз приношу свои извинения. Надеюсь, что убедил вас, что не пытался сознательно ввести вас в заблуждение. Ну, а социальные сети в последние дни просто кипят, обсуждая случившееся в конце прошлой недели на телеканале «Дождь», который сейчас вещает, как известно, из Латвии. У этого обсуждения очень много ответвлений, высказывается огромное количество предположений, подкрепленных фактами и нет. Участники дискуссии выдвигают взаимные обвинения по поводу высказанных точек зрения. Жаркие споры ведутся и по поводу того, стоит ли вообще обсуждать эту тему. Я же ограничусь рассказом о том, что произошло, и представлю официальную точку зрения телеканала «Дождь». Итак, в прошлый четверг ведущий «Дождя» Алексей Коростелев сказал в прямом эфире программы «Здесь и сейчас» следующее.
У вас есть сведения, есть свидетельства о том, как проходит мобилизация, о том, как мобилизованные служат на фронте, отправляются на передовую обязательно. И вы хотите об этом рассказать, о проблемах в российской армии, отправляйте нам сообщение на почту army@tvrain.ru или пишите нам наш телеграм-бот. Мы практически всем отвечаем, и многие из написанных историй на нашей почте и в телеграм-бот становятся опубликованным. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте, потому что те истории, которые публиковались и рассказывались родственниками, ну, честно говоря, бросают в ужас.
Это был ведущий телеканала «Дождь» Алексей Коростелев, фрагмент прямого эфира программы «Здесь и сейчас». Эти слова, вырезанные, кстати, из повторов программы, стали поводом для того, чтобы обвинить телеканал «Дождь» в оказании материальной поддержки мобилизованным для участия в войне в Украине российским военнослужащим. Алексей Коростелев назвал позже свои слова оговоркой, но а главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко выступил со следующим заявлением. Вот оно с небольшими сокращениями.
Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не планирует заниматься поставкой снаряжения, оснащения, вооружения, еды, чего бы то ни было еще российской армии на фронте или за пределами фронта. в равной степени телеканал «Дождь» не собирается этим заниматься и в отношении любой другой армии. Это просто не является функцией телеканала «Дождь». Телеканал «Дождь» — это медиа, и главная функция медиа, которую выполняет и телеканал «Дождь», является информирование людей о том, что происходит. В том числе для информирования нами была заведена почта army@tvrain.tv. Эту почту мы завели в середине сентября, когда была объявлена мобилизация. И мы, считая, что эта мобилизация является а. преступной, а б. бессмысленной, мы призвали наших зрителей отправлять туда информацию о том, с чем сталкиваются они, о том, с какими нарушениями и прочим сталкиваются они. Зачем? Затем, чтобы как можно большее количество людей знало о преступном, безалаберном и человеконенавистническом характере этой преступной мобилизации. И вследствие узнавания преступности и безалаберности этой мобилизации, они бы, если они сомневаются, следует им идти в военкомат или нет, они этого не делали. В частности, очень много писем мы получали следующего свойства. «У меня категория такая-то, мне сказали прийти отметиться, и все будет в порядке». Так вот, мы собирали эти истории, говоря: ребята, не будет в порядке, вас обманут, и вас отправят убивать и быть убитыми. Это первое, что мне хотелось сказать. Второе, что мне хотелось сказать, и это также очень важно. Телеканал «Дождь» имеет абсолютно четкую, ярко выраженную и однозначную антивоенную позицию. Мы считаем, и здесь я имею право говорить от лица телеканала «Дождь», что это преступная, ничем не спровоцированная война, которую российское руководство развязало в отношении Украины. И более того, такого же мнения придерживается и Алексей Коростелев. И об этом он написал у себя в телеграм-канале. И в том числе в этом заявлении он говорит, что никаким поставкой снаряжения и оснащения он не занимался и не хотел призывать людей заниматься. Далее, что произошло в эфире? В эфире произошла ошибка. В эфире произошла оговорка. Некоторые пишут, это был заранее написанный текст. Это неправда. Алексей Коростелев объявлял адрес электронной почты и говорил от себя, тянул время между подключением следующего гостя. И он сказал не то, что хотел сказать. К сожалению, так бывает.
Это был главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзитко. В том же заявлении Дзитко объявил об увольнении Алексея Коростелева, отметив, что в условиях войны цена подобной ошибки многократно возрастает. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».